Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наше путешествие по недельным главам Торы. Сегодня у нас недельная глава Бешалах. И перед тем, как мы с вами, как обычно, постараемся выучить несколько уроков из нашей недельной главы, я хотел бы вам рассказать историю, которая, в принципе, как мне кажется, будет такой основной темой нашего сегодняшнего разговора. Хотя, в принципе, может быть, с Торой она не совсем связана. Я думаю, что история эта легендарная. Единственная правда, которая, наверное, есть в этой истории, это штат Пенсильвания в Соединенных Штатах. И почему Пенсильвания, я думаю, тоже не случайно, потому что именно в Пенсильвании в 1859 году полковник Дрейк, хотя он не был полковником, в армии никогда он не служил, он был вообще кондуктором на первых появившихся тогда в Америке железнодорожных составах, но он себя назвал такой полковник Дрейк, который думал, что он полный шлемазл, ничего в жизни у него не получается, в результате какого-то, совершенно чудесного случая стал мультимиллионером. То есть полковник Дрейк был первым человеком в мире, который начал добывать нефть при помощи бурения. То есть до этого нефть как добывали? Еще в древние времена брали нефть. Знаете, еще в Мишне существует такое слово «нефть», оно так и называется. Поэтому нефть, в общем, как бы был продукт известный, его еще знали с древнейших времен. Но никто никогда нефть не добывал путем бурения. Обычно, если она всплывала где-то на поверхности земли, так ее и брали. Так вот, полковник Дрейк был первый, кто начал, в общем, бурить, сделал бурильные установки. Я думаю, что вся правдивость этой легенды, скорее всего, она именно связана со штатом Пенсильвания. Но как бы там ни было, легенда очень известная, поучительная, и я вам ее расскажу. Она, мне кажется, будет очень-очень важной для нас. Однажды в штате Пенсильвания жил да был один фермер, который был фермер Шлемазл. Может, не был фермер Шлемазл, не знаю. У него ничего не получалось, потому что земля, которая была у него, которую он, может быть, приобрел, которую, может, получил по наследству, была у него земля. Ничего ему, кроме убытка, не давала. Пытался он на ней что-то посеять, ничего не получалось. Пытался посадить какие-то деревья, урожай был ужасный. И понял фермер о том, что земля там плохая, ничего хорошего из нее как бы не выудишь. И кроме того, что он вкладывал в эту землю огромные деньги, кроме убытков, ничего от этой земли не видел. И вот этот фермер решил эту землю продать. Вокруг все люди умные. Понимает, что зачем покупать землю, на которой ничего невозможно делать. Продавал сначала за одну цену, потом меньше, потом продавал уже за какие-то копейки, пока некий второй такой шломазал, подумал, все-таки копейки, а почему бы не купить, и, в общем, купил эту землю. И вот этот второй шломазал, который купил, эту землю за какие-то копейки, стал думать, а что, в принципе, на этой земле можно делать? Урожай там не вырастешь, ничего не получится. Может быть, скот разводить на этой земле? И решил, у него там была одна корова, докупил себе еще две коровы, и решил заняться тем, что будет, в общем, выращивать крупный рогатый скот. Привел он, своих коровок туда и подумал, все-таки коров где-то надо поить. Кормить – это уже второй вопрос. Там-то ничего не растет на земле. Об этом, может, он не очень подумал. А коровок-то надо еще и поить. И ему сказал предыдущий хозяин о том, что, там у нас есть такое, болотце, такое маленькое озерцо. Говорит, пить невозможно. Я пару раз пробовал, вообще ужас. Я воду в магазинах, в бутылках покупаю. В таких трехлитровых. Или с кулером сразу, чтобы там побольше было этой воды. Тот решил, на коров так сэкономить, не будет же там водопровод проводить специально коровам. Привел этих коровок к этому озерцу. Первая буренка, лизнула эту воду. И прямо человеческим голосом ему сказала Иванушка, говорит, нет, хоть застрели воду, пить не буду. Увидел он, что коровы воду не пьют, посмотрел, думает, странно как-то, и видит действительно на поверхности воды видны такие, пятна масляные. Он подумал, что это все-таки масляные пятна, странно. Пригласил там другого фермера. Другой фермер посмотрел на эти масляные пятна, сказал, батюшки, матушки, это же масляные пятна, от нефти. У вас видно из-под земли прямо нефть бьет. И вот этот второй Шломазл, который купил ферму, стал миллионером, потому что на его участке нашли целый клондайк этой нефти. Может быть, полковник Дрейк на этом участке начал бурить. Не знаю. Но, в общем, во всяком случае, с полковником Дрейком эта история вот так вот связана. О чем эта история? Это история о том, что часто надо смотреть под ноги. Иногда человек проходит мимо каких-то очень-очень важных вещей, не обращает на них совершенно никакого внимания и теряет целые сокровища, которые просто проплывают мимо него. Об этом, в принципе, наш и сегодняшний разговор. Но перед тем, как мы начнем говорить про нефть и про штат Пенсильвания, хотел обратить наше внимание не тема нашего сегодняшнего разговора, но просто на первое слово нашей недельной главы. А наша недельная глава начинается словом «Вайги бешалах паро» – это «ам». «И было, когда отпустил народ, фараон народ». Нас больше тут интересуют слова «Вайги». Вот это слово «Вайги» наши комментаторы говорят о том, что каждый раз, когда оно употребляется, переводится оно по-простому «и было». Но вот это слово «Вайги» оно похоже на «плач», говорят, потому что оно как бы включает в себя два вида плача. Один, когда человек вот плачет, там, вот этот вот плач, когда идет, а когда, знаете, уже сил нет плакать, он просто вздыхает, не дай бог, он говорит «ги-ги-ги», и так и получается «ви-ги». То есть как бы в этом слове есть два вида плача, поэтому, как правило, в Торе обычно после этого слова идет какая-то трагическая история. Ну и, соответственно, тут у нас задается вопрос, а кто же у нас лузер, о котором говорится слова «Вайги» и «было». Ну, понятно, тут сама Тура говорит «Вайги бешалах паро». Вот отсюда у нас недельная глава «Бешалах» отпустил. Паро – это фараон. Поэтому кто у нас лузер? Фараон, который отпустил. Ну и тут по этому поводу существует совершенно потрясающий мидраш Танхума, может, многие его знают, а если кто-то не знает, послушайте, эта история не менее поучительна, чем история про фермера из Пенсильвании. Мидраш Танхум говорит такую вещь. Однажды там царь решил, чтобы ему на шаббат приготовили гефилте фиш и послал, значит, своего слугу, чтобы он пошел на рынок и купил рыбу. Ну, а слуга был такой весь коррумпированный, решил деньги, значит, сэкономить, и в основном деньги положил себе в карман, а за какие-то там гроши, то, что остались, купил рыбу. Ну, в общем, рыба была тухлой. Ну, и когда царю сообщили о том, что за те гигантские деньги, которые дали на покупку рыбы, откат был слишком большим, и приход был слишком маленький, царь решил, в общем, как-то наказать своего слугу. А так как царь, видно, по национальности был кенийец, говорят, что кенийцы, народ, в принципе, хороший, немножко дикий, конечно, такой африканский, в Кении они живут, но говорят, что у них есть прекрасная черта характера, их практически невозможно вывести из себя. Они очень там такие терпеливые кенийцы. Так вот, видно, он был кенийец, этот царь, и он решил так спокойно с этим слугой, пригласили слугу, и ему царь говорит, знаешь, говорит, смотри, говорит, тебе надо было бы, конечно, голову оторвать, но так как у нас, говорит, есть мораторий на смертную казнь, поэтому у тебя есть, в общем, три варианта, как я тебя могу наказать. Первый вариант, ты мне платишь деньги за эту рыбу, возвращаешь полностью всю сумму. Второй, говорит, вариант, 20 ударов плеткой. Третий вариант, говорит, ты сам скушаешь эту рыбу, которую принес. Ну, слуга подумал, говорит, деньги давать не хочу, плетки тем более. Ну, как бы, ну что делать? Ну, съем рыбу. Ну, приготовили ему эту рыбу, начал он ее, значит, кушать. Скушал половину и понимает, дальше кушать невозможно, потому что рыба настолько кошмарная, что, ну, невозможно дальше кушать ее. И тогда этот слуга говорит, слушайте, знаете, не могу больше рыбу кушать, может, дадите 20 ударов плеткой? Ну, царь говорит, конечно. И, в общем, дали ему, значит, 10 ударов, хотят бить 11, а этот слуга понимает, нет, все, уже 11 он не выдержит. Он говорит, не-не-не, ваше величество, не надо больше, значит, бить, давайте я лучше деньгами отдам. И отдал деньги. Спрашивается вопрос, почему сразу не отдал деньги? Ведь если бы отдал деньги сразу, не ел бы половину рыбы и не получил бы 10 ударов. А так, в общем, и рыбу съел тухлую, и удары получил, и деньги в конце концов отдал. Понятно, что эта история, она идет про фараона. Когда ему народ Израиля сказал отпустить их из Египта, если бы сразу отпустил, то, в общем, в принципе, все бы у фараона было хорошо. А так как фараон экспериментировал разными вещами, отпустить-то и отпустил все равно. Но прошли у него совершенно потрясающий год в этих египетских казнях. И в конце концов, еще когда народ Израиля уходил, практически там все египтяне отдали ему деньги. То есть, и, в общем, как бы страна экономически обеднела. То есть, все сразу. Этот урок номер один, конечно, учит нас такому очень важному принципу. Если есть что-то важное, не нужно обходить 25 различными какими-то способами о том, что может быть так, может быть так. Знаете, если что-то действительно важное есть, что человек должен сделать в жизни, лучше сразу это сделать. Столько ошибок сэкономишь, столько времени, которое потратишь впустую, оно у тебя появится. В первую очередь, конечно, эти вещи, они относятся к каким-то духовным аспектам. Человек может многие годы думать, как бы сделать свою жизнь духовной или не духовной, постоянно откладывает, может быть, в следующем году, может, еще через 2 года, может, потихоньку, может, постепенно, и так у человека может пройти вся его жизнь. Сколько дров он может наломать за все эти годы? А ведь если бы сразу пришел бы к истине, сколько бы всего он сэкономил? И рыбу тухлую не ел бы, и удары не получал бы, и деньги не отдавал бы, а наоборот бы получал бы сам. Ну, это как бы такой предварительный урок нашей недельной главы, но я хотел сегодня поговорить о немножко других вещах. Я хотел сегодня поговорить о шаббате. Вы спросите, а где в нашей недельной главе шаббат? С одной стороны, ведь наша недельная глава полна событиями. Тут и переход через Ямсуф, и Ширатаям, песню, которую пели народ Израиля, переходя через море. Тут гигантское количество разных таких вот событий. Ман, который начал выпадать у евреев в пустыне, выпадал все 40 лет пребывания евреев в пустыне. Причем тут шаббат. А шаббат тут как раз напрямую связан с маном. И есть в нашей недельной главе, в 16 главе, в 20 стихе, такая фраза, на которую я обращал внимание многие годы, но как-то совершенно не задумывался над первым словом этой фразы. А вот недавно прочел один из уроков Рафа Виктора Миллера, который я очень часто привожу в наших беседах, и для меня открылся целый мир. Поэтому я не буду то, что называется, говорить словами Рафа Виктора Миллера, я вам как в анекдоте спою песню, которую, в общем, пел там Каруза. У меня это, конечно, не получится, как у Рафа Виктора Миллера, поэтому давайте это воспримем моя фантазия на двортор Рафа Виктора Миллера о том, что такое шаббат и как он связан с маном. Не случайно я вам привел историю про Пенсильванию, не случайно я вам привел историю про нефть, потому что в 16 главе 29 стихе написано: «Смотрите, ведь Бог дал вам субботу, поэтому дает он вам и день, в день шестой хлеба на 2 дня». Ну, о чем тут идет речь? Речь идет тут о мане. О том, что в пятницу каждый еврей получал двойную порцию мана на пятницу и на субботу. Как говорит Мидраш, рано утром, когда народ Израиля выходил из своих шалашей, своих домов, они видели, как двойная порция мана была покрыта росой, они собирали этот, как тут написано, хлеб, ман. И этот ман им был и на пятницу, и на субботу. Кстати, отсюда у нас одна из причин, почему мы во время субботних трапез мы берем 2 халы, которые как бы символизируют не только Шамор и Везахор, не только помни и охраняй или соблюдай день субботний, но еще и символизируют вот эти 2 халы, 2 порции хлеба, 2 порции мана, которые евреи находили перед шаббатом в пятницу. И так как она была покрыта росой, точно так же мы его покрываем и сейчас специальным таким покрывалом, красивым шаббатом. Ну, в общем, можно много говорить, почему мы это делаем, почему покрываем. Это не наш сегодняшний разговор, это между прочим. А вот что меня тут интересует, и на что обращает внимание Рафа Виктор Миллер. Тут вот эта фраза, который говорит нам о Шаббате, она начинается довольно странно. Больше нету ни одной такой фразы в Торе, в Торе, заповеди в Торе, которая начиналась бы именно так. А тут она начинается словами «смотри, ведь Бог дал вам субботу». Но, как мы знаем, у нас в Торе 613 заповедей. Но кроме вот этой заповеди про субботу, про шаббат, больше, по-моему, нигде не написано «смотри». Не написано «вот смотри, я тебе даю, чтобы ты, там, не знаю, тфилин одевал, смотри, чтобы ты там кашрут соблюдал, смотри, чтобы ты там, не знаю, халу отделял». Ну, не знаю, у нас есть еще раз огромное количество заповедей. Нигде не упоминается это слово «смотри». Что значит это слово «смотри»? «Смотри» обозначает о том, что Всевышний как бы подчеркивает внимание. Он говорит, смотри, смотри, что я тебе даю. Иногда, знаете, у нас есть один из членов нашей общины, ну, совершенно потрясающий такой человек. Я помню, он однажды взял и принес мне целый такой чемодан с вещами. Там новые вещи были. И он говорит, знаете, говорит, я их там покупал, все, их там практически не одевал, многие вообще не одевал эти вещи. Ну, говорит, многое я сейчас меняю там полностью гардероб. Может, кому-то, говорит, понадобится из вашей общины смотреть где-то новые вещи. Я говорю, да, я кому-то там пораздаю их. Но так как этот человек понимал о том, что каждая вещь, которую он мне дал, стоит больших денег, то есть он ее, скажем так, не покупал в ближайшем магазине такую китайскую продукцию по какому-то суперсейлу. Три футболки по цене одной. Видно, каждая футболка стоила, как обычных, 15. Так для того, чтобы это подчеркнуть, он говорит, Рабдаль, да-да-да, конечно, я принес, чтобы вы раздали, но просто, ну, чтобы... Когда вы будете давать ребятам, чтобы они, ну, как бы понимали о том, что ну, товар дорогой. То есть это не значит, чтобы они их не носили, но просто чтобы они понимали о том, что лучше в картошку в них не собирать, в этих вещах, которые я даю. И вот здесь, в принципе, идет то же самое, потому что Всевышний говорит, как бы, смотри, смотри, вот я тебе даю шаббат. И вот это вот слова «смотри» обозначает о том, что, ну, как бы, обрати внимание на то, что я тебе даю. Ну, тут, казалось бы, а на что обращать внимание? И так, как бы, все понятно. Ну, знаете, иногда, с одной стороны, все понятно, а иногда и не очень понятно. Знаете, там человек то же самое может там купить себе дорогой компьютер. Вот у него компьютер там будет стоять, а он, не знаю, там негде ему будет там сковородку ставить. Вот он там, не знаете, знаете, там поварил что-то, надо куда-то сковородку поставить, там подождать. Это даже не горячую, ну просто куда-то поставить, стола нету, знаете, в маленькой такой квартирке молодожены живут. Ну, Мариша, почему этот компьютер стоит и так здоровый? Так, может, и сковородку на него можешь поставить, еще что-то. Ну, как бы я компьютером все равно пользуюсь. Ну, и как бы и второе будет действие. Нет, мы обычно понимаем, что человек так поступать не будет, потому что он знает ценность компьютера. То же самое у нас есть проблема с ценностью шаббата. Мы не совсем понимаем, что это такое. И мы к нему, наверное, и относимся точно так же, как человек, который с компьютером, на который там сковородку ставит, там, не знаю, еще что-то там, белье на него вешает, сушится. Используют совершенно с разным назначением. Нет, все знают о том, что он компьютер, он, конечно, ценная вещь, но, в общем, как бы много ценных вещей в этом мире. Так для того, чтобы ты понял о том, что это не просто ценная вещь, а это, наверное, одна из самых ценных вещей, которые есть в мире. Не случайно, вот единственный случай в Торе, когда Всевышний говорит, смотри, обрати внимание на то, что я тебе даю. Более того, в трактате Бейца приводится еще более странная история. Всевышний как бы там говорит Моше Рабейну, говорит, смотри, есть у меня в сокровищнице мой, говорит, самый драгоценный дар. Это, говорит, шаббат. Поэтому, говорит, пойди и сообщи об этом народу Израиля. Пойди сообщи об этом народу Израиля. Ну, что имеется в виду, что, опять же, тот же самый смысл, пусть знают, что они получают. Поэтому пойди и сообщи. Тут тоже такой же вопрос. Ну что значит «пойди и сообщи»? Ну как бы в 40 лет в пустыне, как мы знаем, у евреев это был 40-летний такой бейт-мидраш. Евреи в пустыне, особенно там, не знаю, в офисах не работали, там не вкалывали днем и ночью, они были в пустыне, все, хлеб у них с неба падал, в общем, облачный столб днем, огненный столб ночью, в общем, как бы все знают. Поэтому чем занимались евреи 40 лет в пустыне? Постижению духовности, они изучали ту Тору, которую Всевышний им давал. Поэтому, безусловно, каждую заповедь, которую они учили на протяжении 40 лет, они учили ее досконально, до самой, то, что называется, глубины. Шаббат – одна из тех заповедей, которая дается в 10 заповедях, одна из главных вещей, которые есть у нас. Но, безусловно, евреи ее обсуждали и изучали во всех аспектах и подробностях, которые только могут быть. Почему же тут в трактате Бейца написано, что «пойди и сообщи им»? Ведь ни одной другой заповеди не говорится «пойди и сообщи им». То есть тут тоже как бы показано то, что Шаббат, он выделяется из всех заповедей. Спрашиваю вопрос, а почему? И тут наши мудрецы дают совершенно потрясающий такой ответ. Мы прекрасно знаем, что за каждую заповедь, которую делает человек, человек получает награду. Ну, скажем так, в материальном мире награду он не получает. Скажем сразу. Нет, я не имею в виду о том, что сейчас начнут мне говорить, ну как же, Равгдали, что значит не получает награду. А ведь мы учим в самой же молитве Шма о том, что если будете делать все хорошо и соблюдать все, то будет у вас и дождь, и это, в общем, дождь – это благополучие, благоденствие, все у вас будет хорошо, а не будет ничего делать, будет вам дырка от бублика, там же, ну, как бы все написано, вы говорите, там ничего не получает. Ну, мы не будем сейчас входить в эту тематику, об этой теме очень красиво пишет Рав Деслер, но имеется в виду, действительно, человек получает, но это не награда. Награду в этом мире получить невозможно. Он получает, человек получает, скажем так, улучшение условий труда. Потому что у нас написано, что награда за мицву мицва. Вот это единственная награда, которую ты получаешь в этом мире. То есть, если тебе дали сделать доброе дело, ты сделал доброе дело. Всевышний говорит, ну, смотрите, раз сделал доброе дело, полагается ему сделать еще одно доброе дело. Ну, ему там ангелы говорят, наверное. Опять же, я это говорю, понятно, как для первоклассников все эти вещи, чтобы не воспринимать буквально. О том, что, ну, говорит, у человека, у Рабиновича, это довольно-таки сложные условия жизни, там маленькая жилплощадь, а как же он еще одну заповедь будет делать? Все мысли идут, от, что день грядущий нам готовит и так дальше. Прям поет эту арию Ленского каждое утро. И Всевышний говорит, ну да, так, я и говорю, для того, чтобы он сделал мицву еще одну, надо ему улучшить условия труда. И вот человек получает дополнительные деньги, должности и так дальше. Но награда, которую человек получает за заповедь, он не может получить в этом мире, которая называется награда. По одной простой причине, потому что ну, как бы, невозможно получить то, что человек не может получить. Знаете, первый Pentium, который был на компьютерах, первый Windows, у меня первый мой Windows был Windows 95. Так вот, невозможно на компьютер с Windows 95 поставить суперсовременную игру. Она просто показывать не будет. Ну, как бы процессор не тот. Поэтому в этом мире невозможно получить награду за заповедь, только в будущем мире. Но мы знаем о том, что хотя неизвестно, за какую заповедь, какую награду получает человек, ну, как бы тут известная такая вот вещь, ну, перевел бабушку через дорогу, получите и распишитесь, сделали доброе дело, вот, получай награду за заповедь в будущем мире. В этом мире, может быть, повысятся условия труда, завтра тебе разрешат еще одну бабушку через дорогу перевести. Ну, как бы тут есть как бы причинно-следственная связь. Мы знаем, человек выполнил заповедь, и получил за это награду. Какую, мы не знаем. То есть написано, нету, не сообщается, за какую заповедь, за легкую или за трудную, какую награду получает человек. Но шаббатом совершенно не так. Почему? Потому что шаббат называется макорба абраха. То есть источник всех благословений. источник всех благословений. О чем это говорит? А говорит это о том, что шаббат, он похож на вот этот вот нефтяной источник, который человек, точно так же, как в нашей притче, о которой мы говорили, с другим фермером, который жил на этом источнике многие годы и не замечал, что живет он на золоте. Просто не обращал на это внимания. А на самом деле, если приглядеться, то именно в шаббате есть вот этот макор абраха, есть вот этот источник всех благословений. И поэтому не случайно у нас тут написано, что Всевышний обращает наше внимание: смотри, что я тебе даю. Вот именно на это смотри. Вот здесь вот есть источник всех этих заповедей. На что это похоже? И какой источник? Ну, скажем так, даже не просто источник, фонтан, который просто бьет из земли. Знаете, это можно сравнить, ну, наверное, с чем можно сравнить? С садом. Вот чем можно сравнить. Вот, к примеру, у человека есть сад. И в этом саду у него растут яблоки. Огромное количество там яблок, там белый налив, не знаю, там еще какие-то сорта там яблок, которые растут, кроме белого налива, что-то мне в голову сейчас ничего не приходит. В общем, белый налив растет. И прекрасные такие яблоки, белый налив такой, в общем, прекрасный сад. С одной стороны, человек понимает о том, что корова рыжая одна, значит, возвращать мы ее тоже будем одну, как говорил Раф Матроскин. И это правильно. То есть сад у тебя есть, сада собрал яблоки, ну, в общем, как бы урожай ты имеешь. Но на самом деле ты имеешь не только урожай. Дело в том, что в каждом яблоке находятся семена. Из каждого семени может вырасти яблоневое дерево. И если ты соберешь все свои яблоки, которые ты, в общем, как бы собрал в этом году, и не потратишь их на то, что будешь их кушать, или, не знаю, там, сделаешь из них какой-то компот в промышленных размерах, а семена вытащишь из каждого яблока и посадишь. И через несколько лет у тебя будет уже не один яблоневый сад, у тебя уже будет много яблоневых садов. А если каждый год ты с этих яблоневых садов будешь брать семена и опять сажать их, то чем это все закончится? Все закончится тем, что если тебя не Илон Маск пошлет на Марс с яблоневым садом и сделает так, что у тебя будет там плодородная земля, то ты можешь через какое-то время весь Марс теоретически покрыть одним сплошным яблоневым садом. То есть что получается? Получается, что с одной стороны, когда ты видишь яблоки, ты видишь только яблоки. Но на самом деле в этих яблоках есть потенциал, который готов дать доходы, дивиденды, называйте как угодно, которым нет просто конца. И это шаббат. Это шаббат. Шаббат – это макор абраха. То есть шаббат – это источник не просто всех заповедей, а это источник того, что ты можешь получить такое количество награды за заповеди, которую ты будешь иметь на протяжении столетий, даже уже находясь там в Ганедене через 120 лет, будешь продолжать иметь дивиденды от этих источников заповеди. Какие же это источники заповеди, которые есть в шаббат? Но опять же, я не буду приводить все, я приведу только одну ради примера. Знаете, во-первых, как пишет книга Кузари, тот, кто соблюдает, в общем, шаббат, тот, в общем, здоровым будет. И это, кстати, очень важная вещь. Знаете, люди в наше время настолько все в этих проблемах, в трудах, в нервотрепке. Бывает так, знаете, проходишь мимо магазина, написано, мы открыты 7 дней в неделю, 24 часа. И вот человек, он сидит, 24 часа у него открыт бизнес, и выходных даже нету. Даже когда приходит домой, все равно думает о магазине. Даже когда едет на рыбалку, все равно о магазине думает. В общем, вся жизнь человека в каких-то проблемах, включая телевизор, там новости не очень веселые, включая там радио, еще хуже новости какие-то. Ну, в общем, все человека, очень часто то, что окружает, какой-то негатив. И поэтому нервы – это плохо. А вот здесь вот у нас есть шаббат. И в шаббат человек, он действительно отходит полностью от всех тех проблем, которые есть у него. Он хотя бы отдыхает от своей работы. он хотя бы не включает там телевизор и хотя бы раз в неделю ложится нормально вовремя спать. У меня есть просто студенты, которые там ложатся, я не знаю, когда спать, под утро, наверное. Но так как практически все не соблюдают шаббат, ну, делать-то нечего, особенно в зимние вечера, после там 9-10 часов вечера. Ну что идут? Идут спать. И спят, высыпаются за целую неделю. Поэтому то, что шаббат источник здоровья и перезагрузки человека, тут даже говорить не о чем. Но есть каких-то миллион вещей, которые мы делаем в шаббат, которые опять являются макор абраха, то есть являются источником благословения. То есть мы даже не замечаем, что то, что мы сейчас сделаем, будет нам приносить дивиденды на протяжении, там, не знаю, столетий. В первую очередь, опять же, я таких вещей могу там приводить часами. Я просто приведу буквально один пример. В первую очередь мы в шаббат сидим с нашими семьями. С нашими семьями. Единственное, может быть, раз в неделю, когда многие отцы просто беседуют со своими детьми. Многие мужья нормально могут поговорить со своими женами. Когда вся семья собирается за одним большим столом, когда дома зажигаются шабатные свечи, когда есть ощущение вот этого домашнего уюта и единения семьи. Ведь это же видят наши дети. А когда это видят наши дети, они когда вырастут, они захотят, и чтобы у них такие же были семьи. А потом их дети, наши внуки, захотят, и чтобы у них были такие семьи. И будут они помнить вот эти воспоминания детства и будут хотеть, чтобы и у них в домах была та же самая вещь. Получается, что даже тем же самым шаббатным уютом, который мы создаем, ведь мы сеем семена, которые будут иметь плоды на протяжении многих и многих поколений. И вот это просто один из примеров того, что значит макор абраха, что значит источник благословения. Поэтому каждая вещь, которая есть у нас в шаббат, это вещь, которая несет за собой гигантское количество разных вещей. И еда, которая дается у нас в шаббат, и учеба, которая есть у нас в шаббат. Иногда бывают люди, которые, знаете, целую неделю работают, вкалывают. А единственное время, когда вечером человек может вот прийти домой, там пораньше, особенно в зимнее время, в пятницу, там стол, молитва заканчивается рано, время-то остается, открывает книжку, почитает что-то детям, потом сам что-то получит. А вот это вот ощущение шаббата, оно дает человеку и какое-то совершенно необыкновенное ощущение учебы. И вот это вот ощущение учебы, оно тоже становится очередным фонтаном, который может изменить вообще всю жизнь человека. Поэтому не случайно в нашей недельной главе, когда Моше Рабейну говорит о шаббате, он говорит: смотри, смотри, ведь Бог дал вам субботу. Обратите внимание на этот день. Не будьте как тот фермер, который проходит через шаббат со словами: быстрее бы он закончился и быстрее можно было бы покурить. Так поступает человек, который проходит мимо сокровищ и не видит даже, что у него валяется под ногами. Умный человек, он будет помнить эти слова. «Смотри, — говорит Всевышний, — ведь Бог дал вам субботу. Сколько всего можно делать и сделать в этот день?» Я желаю вам, дорогие мои друзья, чтобы этот шаббат, который у нас наступает, принес нам много радости, много теплоты, много семейного уюта и счастья. И давайте, может быть, первый раз, может быть, многих, может быть, первый раз, действительно посмотрим, какое сокровище у нас есть, какое сокровище мы получили. И давайте этот шаббат не потеряем, потому что помните, как сказал один грек: невозможно два раза войти в одну и ту же реку. Невозможно. Тот шаббат, который будет на этой неделе, больше никогда не повторится. Будет другой шаббат, может, еще лучше, и будет, может быть, еще там тысячи других шаббатов, но это уже будут другие шаббаты. Такое сокровище, как этот шаббат, больше никогда не наступит. Поэтому давайте мы посмотрим на это, поймем это и постараемся этим воспользоваться. Большое вам спасибо, дорогие друзья, и всем шаббат шалом.